Добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели. Сегодня мы находимся с вами уже в Луле, уже приближаемся к Рош ха-Шана и Йом-Кипуру, дням на русском часто переводят как дни трепета. Лучше это, наверное, перевести дни, когда Всевышний наиболее близок к нам, дни особого раскрытия Всевышнего, дни, когда мы можем много чего достичь, и я хотел бы сегодня остановиться на теме 10 праведников, которые римляне убили во времена примерно разрушения второго храма, о чем мы говорим, поговорим еще более подробно. Почему именно об этом? Потому что из этих историй мы можем вынести много уроков, и не просто так, дважды в году упоминаем мы эти события. Да, историю о 10 праведниках, так называемые Аругей Малхут, убитые царством, Римским царством и Римской империей праведники. Мы их упоминаем 9 Ава, в плачах 9 Ава, и непосредственно в Йом-Кипур, в Мусав, дополнительную утреннюю молитву Йом-Кипура, сразу после утренней молитвы начинается Мусав, да, и в Мусафе, в Хазарат Ашац, во время Слихот, мы упоминаем тоже о 10 убитых праведников, убитых римлянами. И это большой вопрос, почему именно в Йом-Кипур и 9 Ава мы об этом упоминаем, в чем разница, да, есть, в общем-то, разница между тем, зачем это нужно упоминать 9 Ава и зачем это нужно упоминать в Йом-Кипур. И на основе всего этого можно выучить много уроков для себя, для меня, для вас, для каждого из нас на ближайшие дни, на те времена, которые сейчас начинаются, то есть на Элуль, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, и вообще взять это в целом на весь грядущий год. Да? Итак, основная легенда, которая многим известна, потому что именно она приведена в молитвах, это то, что все 10 праведников были собраны римским императором и были убиты вместе. Вообще исторически мы об этом обсудим, мы коснемся исторических вопросов, что исторически это не очень точно или совсем не точно. И по большинству наших мидрашим, которые находятся у нас в руках, это тоже не точно, но понятно, что в молитву это вошло. Почему это вошло в молитву? Потому что есть такое понятие пиют. Вообще, может быть, когда-нибудь мы займемся историей пиюта. Пиют – это определенные либо стихотворения, либо песни, которые молитвенные, которые вошли в молитву обычно. Большинство из них вошли только в ашкеназскую молитву, у сфарадим меньше. Есть такая форма, форма молитвы, которые были созданы, многие из них, более 1000 лет назад, и уже 1000 лет находится в евреи внутри молитвы, в тексте молитвы. Но, несмотря на это, исторически иногда красота слова, она в этих пиютах, она превышает историческую правду. Поэтому, чтобы лучше понять историю, лучше обратиться к истории. Итак, что же было? Давайте обсудим. Да? То есть это мы часто возвращаемся на наших уроках по истории, мы часто возвращаемся к периоду разрушения второго храма, потому что это был в целом переходный момент еврейской истории, да, это одна из основных вех еврейской истории. И кроме того, так как это именно время написания Мишны и Талмуда, то у нас есть очень много объяснений того, что происходило, из которых мы можем много чего выучить. То есть, если сейчас с нами что-то происходит, мы понимаем, что Всевышний с нами разговаривает, но что он именно говорит, не всегда нам понятно. Что не так во времена Мишны и Талмуда, когда мудрецы Торы могли понять, что именно Всевышний хочет им сказать тем, что происходит. Да? То есть, когда что-то происходило, когда умирали люди, то, причем умирали в такой форме, в которой мы увидим, то люди начинали задумываться, обращаться к Всевышнему и получали ответ, в отличие от современности, когда ответ получить очень сложно, хотя тоже, да, мы знаем, что и в современной ситуации мы обсуждали некоторые из исторических событий, которые тоже объяснили нам наши мудрецы, что и как, о чем именно Всевышний с нами разговаривает. Но вернемся к истории. Итак, во времена, когда правит Римская империя, еврейский народ находится под римским владычеством, период разрушения второго храма, и сразу же после него, ближайшие примерно 100 лет, это самые, наверное, страшные 100 лет в тот... Это очень страшно, то есть до этого и после этого очень долгий период времени не было такого страшного периода, что были постоянные антиеврейские законодательства, постоянные истребления в огромном количестве евреев. Кроме разрушения храма погибают сотни тысяч евреев и погибают огромное количество мудрецов Торы. И да, почему именно мы останавливаемся на 10, почему именно Талмуд очень часто подчеркивает именно этих 10 праведников, которые погибли, потому что там происходило что-то особенное, чего не было в остальных ситуациях. Если во время разрушения храма те, кто почитают Иосифа Флавия, увидят, что был мятеж со стороны евреев, были боевые, определенные боевые действия между евреями и римлянами, и когда евреи погибают во время боевых действий, это можно объяснить, да, рационально. Если во времена восстания Бар-Кохбы в бою погибают 400, минимум 400 тысяч евреев, и несметное количество евреев, это я сейчас привожу по римским источникам цифры, и несметное количество евреев умирает в городах, то тоже это можно объяснить, да, есть восстание против Римской империи, и империя убивает. Если есть какие-то еще волнения, еще что-то, все это можно как-то рационально объяснить. Но когда просто берут стариков, которые учат Тору, в общем-то, в политике, многие из них вообще не очень участвуют в политике, либо вообще не участвуют в политике, и убивают просто, чтобы убить, чтобы показать свою силу еврейскому народу, то тут возникает вопрос, почему это происходит. И на этот вопрос есть ответы. Да, поэтому именно это особо выделилось в этот период времени, который, как мы увидим, он... В общем-то, он растягивается более чем на 50 лет. То есть, несмотря на то, что в пиюте выглядит, во время молитвы, когда мы это читаем, выглядит, что они умерли, эти 10 человек умерли вместе. Мы увидим, что исторически это не точно. И на самом деле из Мидрашим мы видим, и не только из Мидрашим, мы видим, что они умирали на протяжении от 50 до 100 лет. Но в этот период все эти 50-100 лет евреи того периода времени, они чувствовали, что происходит что-то странное, чувствовали, что происходит что-то ненормальное, что погибают праведники, которые не должны погибнуть из рациональных соображений. Поэтому известно, да, известно, что именно по отношению к этим 10 праведникам высказано такой вопрос: цадик вра ло. Праведник и плохо ему. Почему есть в мире такое понятие, как праведник и плохо ему, и злодей и хорошо ему? Хорошо ему в этом мире. Я думаю, что вообще мы не успеем заняться всеми вопросами, которыми я хотел бы заняться по отношению к Йом-Кипуру и смерти 10 этих праведников. Что мы можем выучить из их смерти на Рожа-Шана и Йом-Кипуру? На этом уроке мы не успеем все обговорить. Но основное, что я хотел бы вот сегодня обсудить, это как раз вопрос, который написан в Геморе, в Талмуде, в Вавилонском Талмуде, в первом Масехете, Масехете Брахот, Надав Зайн, на седьмом листе Масехета Брахот, написано, что этот вопрос задал Моше Рабейну Всевышнему и не получил на него ответ. Это один из вопросов, на который Моше не знал ответа, а именно... Почему в мире бывает такое, что праведник живет, есть праведник, которому плохо, и есть раша, которому хорошо. Ну, точнее, он получил какой-то ответ, но не полный, до конца он этого не понял. И дальше уже есть объяснение, что именно он понял, что именно он не понял. Итак, и это очень важная тема, и перед Рожа Шана, перед Как мы знаем, на еврейский Новый год происходит этот день суда, когда все, написано в Мишне в Рош ха-Шана, «Коль баи ойлом», все приходящие в этот мир проходят перед Всевышним, перед судом Всевышнего. И очень часто у людей простых, которые есть вопрос, они есть претензии к тому, что они получают, претензии к тому, какое постановление было у суда. И это тоже приходит нас научить, что, в общем-то, нужно принять любой приговор Всевышнего, принять, но не понять. Да? Мы не всегда можем понять приговор Всевышнего, но всегда должны его принять. И это одна из основных вещей, которые мы будем сейчас выучим из этих 10 праведников, как раз то, что не всегда, когда, да, есть вещи, которые мы не можем понять, есть вещи очень высокие, которые не поддаются нашему минимальному пониманию, и нужно принять приговор Всевышнего, и тогда жизнь пойдет легче, в общем-то. И тогда меньше вопросов будет на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур, и то, что с нами будет происходить после этих дней. Да, если у вас будут вопросы, вы можете их задавать. Я только скажу, да, что интересно. Однажды мы были на одном мероприятии, где была Рика Гадалевич, рабанит Рика Гадалевич и Папелли Гадалевич тоже. И там они зачитали какой-то вопрос, который приходит Талдот. Пришел Талдот, то анонимно они зачитали вопрос, который пришел на Талдот. И на вопросе человек спросил, вот я молюсь уже какое-то время, я молюсь очень активно Богу, но вот что-то я пока еще не получил того, чего я у него требую. Да? И почему это так? Видимо, молитва не работает. Видимо, я же молюсь хорошо, видимо, молитва не работает. Да? То есть человек совершенно не понимает, в чем заключается суд Всевышнего, как это работает, и мы хотели бы немножко говорить, то есть, конечно же, каждая молитва работает, каждая молитва принимается, но последствия, мы не можем прочитать все последствия Всевышнего. Да? Человек предполагает, а Всевышний располагает, что-то такое. То есть, это понимание над нами, и как яркий пример этого, и есть история 10 праведников. Итак. Еще до разрушения второго храма выходит постановление, римское постановление схватить 4 мудрецов Торы. И не просто 4 мудрецов Торы, а 2 из них были главами, религиозными главами поколения, а именно президент еврейского народа Наси, что такое президент, мы сейчас обсудим, Рабан Шимон бен Гамлиэль, и первосвященник Раби Ишмаэль бен Илиша. 2 главы религиозной власти времен второго храма объявляются, что их нужно схватить римскими властями и перевести их в Рим для публичной казни. И было еще 2 мудреца Торы, которые менее известны, но тоже большие праведники. Власть иудеи во времена второго храма очень разветвлена. То есть у нас есть царь, потомок, в этот период времени потомок царя Ирода или Ордуса, да, который находится на престоле официально иудей и признан римскими властями. У него есть определенное самоуправление, во всяком случае внутреннее самоуправление. Кроме этого, есть прокуратор иудей, то есть римские наместники, у которых тоже есть определенная власть, особенно военная власть на территории Иудеи. Кроме этого, есть еще представители религиозной власти. В храме, мы говорим о втором храме, когда в храме есть первосвященник, и он тоже влияет на еврейскую, на управление страной, причем одновременно огромное количество находится в власти первосвященников, есть назначенные Римом, есть те, кто на самом деле выполняют, в общем-то, работу первосвященника. Первосвященники постоянно умирают, потому что те, которые были назначены Римом, входя в храм в Йом-Кипур, они не переживают этого. Да, и кроме этого есть Верховный еврейский суд, признанный Римом. Признанный Римом, признано, что у евреев есть право на религиозное судопроизводство. И Верховный суд из 71 человека возглавляет, скорее всего, 72-й, есть вопрос, это был 71-й или 72-й. Над судом 71 человека есть президент, который находится немножко над судом. Это, в общем-то, верховная религиозная власть. В главе суда находится Авбейздин, то есть дословный перевод «отец суда». Это второй по значимости в суде человек. И они хватают, римляне хватают двух, в общем-то, лидеров религиозной еврейской власти, а именно первосвященника Раби Шмуэля Коэн Годоля и главу судопроизводства религиозного, а именно Рабан Шимон бен Гамлиэля, который уже, эта власть передается, в общем-то, по наследству, его предки тоже были главами этого, да, то есть это, они представляли перед римской властью именно религиозную структуру еврейского общества. И дальше римский царь, в общем-то, в Мидраше, который написал сам Раби Ишмаэль, у нас сохранился Мидраш, написанный самим Раби Ишмаэлем, в нем не указывается, что император, во-первых, объявил, что схвачены 10, он спросил только 4, во-вторых, он не объявил причину. Не так, как мы будем читать в молитве это немножко по-другому написано, но, как я уже сказал, молитва несет более литературную обработку, а сейчас я вам пытаюсь дать более историческую и точную обработку. Теперь, да, император объявил просто, что они обязаны смертной казни, приговорены к смертной казни, и тогда Раби Ишмаэль просит 3 дня. Просит 3 дня на обдумывание ситуации. Там не очень понятно, почему ему дали эти 3 дня, но им эти 3 дня дали. И тогда Раби Ишмаэль очищает себя и то, что называется в Мидраше, поднимается на небеса. Есть большой спор комментаторов, что это значит. Вопрос, являетесь ли вы каббалистами или рационалистами. По философским построениям Рамбама в Мурен-Нехумим это означает, что он полностью очищает свое сознание, доходит до наиболее высокого понимания структуры мира и структуры, как Всевышний управляет этим миром с помощью рациональности, разума. С точки зрения Рамбана, который больше относится к Каббале, это означает, что он познает все духовные миры и проходит так, как будто он видит эти духовные миры как картинки. Да, то есть то, что называется машаль, притча. То есть он видит через картинку, он понимает, как это работает. То есть по обоим объяснениям, в общем-то, Раби Ишмаэль начинает понимать, как работает управление Всевышнего в этих мирах и как ангелы, то есть те сосуды, которые передают передатчики влияния Всевышнего, как они это влияние передают. Да? Просьба не путать с медитацией, хотя некоторые современные специалисты пытаются это сделать. Мне тоже, я когда не хочу влезать в споры, то поддакиваю, что это называется медитацией, но если честно, я бы не хотел называть это медитацией, не будем на этом останавливаться. Он очищается. Вообще Раби Ишмаэль был известен тем, что он не просто первосвященник, не просто первосвященник, который входил в святая святых в Йом-Кипур, а входя в святая святых, у него был такой уровень понимания управления Всевышним, что он часто мог познавать духовные миры. И он обращается к духовным мирам, причем есть у нас книги, написанные самим Раби Ишмаэлем, в которых он это описывает. Так, например, Мидраш Эйхалот, когда он описывает 7 эйхалей, 7 залов, которые он проходил, как будто, да, как он это все как будто видит. Не нужно понимать буквально эти 7 залов. Ни по одному из, ни по Рамбану, ни по Рамбану. Теперь он поднимается, и он предстает, ему он начинает, он получает понимание того, что как будто разговаривает с Мемтет, Метатрон, ангелом, который является очень высокого уровня ангелом в духовных мирах, да, он, то есть он получает информацию через этот сосуд, через этот, как бы, через эту трубу. Да, если ангелы это как трубы, которые передают влияние Всевышнего, то он получает информацию именно через этот, через эту трубу, и он приходит к нему понимание того, что на самом деле Гзера вынесена не четверым мудрецам, как то было в тот период времени, который, о котором мы говорим, да, то есть Раби Ишу, как были первоначально, как мы уже сказали, были схвачены только четверо мудрецов Торы, но на самом деле ему раскрывается, что постановление Всевышнего вынесено на 10 мудрецов, и постановление, оно из-за продажи Йосефа, что 10 мудрецов Торы выступают, искупляют грехи продажи Йосефа, выступают на месте 10 колен Израиля. И это тема, которую мы, наверное, более подробно поговорим, я надеюсь, на другом уроке, о том, как именно они искупают свои грехи, как именно они искупают грехи поколения, как именно они искупают грехи предыдущих поколений, как то продажи Йосефа. Но в итоге он получает информацию, что постановление с небес вынесено, и вы должны его принять. Спрашивается, у него спрашивают, зачем вообще тебе эти знания, зачем тебе нужно подниматься, ведь какая разница, убьет тебя римский император с этим знанием или без этого знания? Что изменится? На что Раби Шмуэль отвечает, что если это постановление не вынесено с небес, то есть если его можно отменить, или если это не окончательное постановление, мы можем его аннулировать. Но если на небесах уже постановлено, Всевышний уже постановил, что мы должны умереть, мы это примем в радость. Но спрашивают, как ты можешь это аннулировать? Он объясняет, что можно использовать имя Всевышнего, что это значит, некоторые это объясняют как практическая каббала, но другие объясняют, что есть такое понятие, как чистое милосердие, чистое милосердие, чистое милосердие Всевышнего, которое нескончаемое добро Всевышнего. Если мы сможем наш мир направить бесконечное добро Всевышнего, то отменяется любое плохое постановление. И это то, что могли сделать мудрецы в тот период времени, направить в этот мир бесконечное добро Всевышнего. На самом деле, об этом мы, я надеюсь, еще поговорим, скорее всего, на следующем уроке, о бесконечном добре Всевышнего и о том, что именно Йом-Кипур, он и связан с этим бесконечным добром. То, что Всевышний прощает еврейский народ за грех Золотого Тельца, является, как раз он прощает через путем управления миром бесконечным добром. И, в общем-то, это то, что как можно избавиться от любого плохого постановления Всевышнего, это направить в этот мир бесконечное добро. Как это сделать? Если коротко, то нужно тоже делать бесконечное добро. Да, мы знаем, что так, как ты поступаешь снизу, так же Всевышний поступает сверху. Это если коротко, более подробно, я надеюсь, что мы поговорим об этом позже. Ну, скорее всего, на другом уроке. А теперь вернемся к нашей истории. Раби Шмуэль возвращается к своим друзьям и объясняет им, что постановление на небесах уже вынесено, и что им остается только принять его бесимха, в радость. И это показатель их силы, что они знают, что они идут умирать, но у них не возникает никакого, никаких сомнений насчет Всевышнего, никаких сомнений насчет того, не убегать, не продать себя. Причем изначально римляне постановили, какая выплата должна быть. Выплата страшная, выплата путем... Они должны были, могли обменяться на какое-то количество учеников, причем ученики были, в общем-то, готовы меняться на своих учителей, но, несмотря на это, они, конечно, отказываются от этого и идут на смерть, страшную смерть, но идут, зная, что они, что это постановление вынесено с небес, и они принимают то постановление, которое вынесено. И это одна из основных, в общем-то, вещей, которые, очень важных вещей, которые нужно выучить из, на мой взгляд, перед Рош ха-Шана, это принятие постановления Всевышнего. Мы знаем, что Авраам Авину написано, да, когда наш праотец Авраам, ему Всевышний говорит, принеси в жертву единственного сына своего, Ицхака, то он идет на храмовую гору, полным решением зарезать своего сына. В итоге мы знаем, что Всевышний говорит, что испытание пройдено, и не нужно было его убивать, но пишут, что Авраам, была принята его молитва, Всевышний принял его молитву, Авраам молился о том, чтобы Ицхак не был убит. Теперь комментаторы спрашивают, он молился, чтобы Ицхак не был убит. Это, как это соотносится с тем, что написано, что Авраам принял, полностью, полным сердцем принял постановление Всевышнего? Отвечают на это, что одно не противоречит другому. Мы можем молиться о том, чтобы Всевышний направил нас тем путем, который в наших глазах кажется лучшим и хорошим, приятным нам. Но несмотря на это, все равно любое, что в итоге мы примем от Всевышнего, мы принимаем в радости. Да? И это подчеркивает Рамбан очень долго, очень сильно и очень много. Он об этом пишет в своей книге «Шаар аль-Муль». У Рамбана Нахманида, Бен Муше бен Нахман, жившего 800 лет назад примерно, в Испании, да, известнейший человек, известнейший комментарий Торы и не только Торы. Он подчеркивает, у него есть книга, которая называется «Турат Адам», которая говорит, в общем-то, о том, как человек переходит в загробную жизнь. Отдельно у него есть целая большая глава, посвященная тому, что происходит после смерти, как проходит суд после смерти, и в том числе он говорит и о суде, и в чем разница между судом после смерти и судом в Рош ха-Шана, в Новый год. И он активно, очень много пишет о том, что каждый Рош ха-Шана, да, это интересная тема, я хотел бы ее, наверное, подчеркнуть, чтобы люди знали, я не знаю, может быть, некоторых это расстроит, некоторых это заденет, но так написал Рамбан, не я, попрошу заметить. Итак, и Рамбан пишет, что в целом Всевышний проверяет тебя в Новый год, в Йом-Кипур, в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур. Он проверяет тебя аека, где ты находишься, на каком духовном уровне ты находишься, проверяет твои действия и постановление суда. Рош ха-Шана и Йом-Кипур – это самое идеальное, что может быть для тебя в твоей ситуации. Это идеальный суд для тебя. И остается только его принять. Теперь, если для меня… А дальше он спрашивает, если то, что я получаю в Рош ха-Шана и Йом-Кипур, наиболее идеально для меня, ничего более хорошего для меня, более подходящего для меня быть не может. Я замечу, да, есть подходящее для меня, есть то, что в моих глазах является хорошим. Не всегда это сходится. Итак, если в Рош ха-Шана я получаю наиболее подходящее для меня, почему я, о чем я вообще могу просить в Рош ха-Шана? О чем я могу молиться в Рош ха-Шана? Что происходит? Отвечает на это Рамбан, что, во-первых, путем молитвы, путем добрых дел, путем выполнения заповедей, особенно в Илуле, и 10 дней раскаяния в Рош ха-Шана и Йом-Кипур, мы пытаемся подняться на новый уровень так, чтобы подходящее было лучше. Чтобы то, что Всевышний нам постановит, подходящее для нас было лучше. Во-вторых, у Всевышнего есть много путей как дойти до цели. И иногда может быть такое, что до одной и той же цели, да, есть несколько путей. Один в наших глазах будет более приятен, другой путь будет менее приятен в наших глазах. Поэтому наша молитва может помочь тем, что мы получим то, что наиболее подходящее нам и приятно в наших глазах. Да, и подходит в наших глазах. Иногда есть вещь, наиболее подходящим нам является потеря денег, но это, понятное дело, неприятно нам. Неприятно нам. Иногда наши желания сходятся, да, с тем, что нам наиболее подходит. Итак, это то, что Рамбан пишет, что это основное, что происходит в Рош ха-Шана. Тебя проверяют, где ты находишься, и дают тебе наиболее лучшие инструменты для службы Всевышнему на следующий год. И тебе остается только, как мы уже объяснили, молиться и делать хорошие дела, но и в том числе после постановления суда принять это постановление. Да, это одна из основных работ, которые есть у нас после, в общем-то, в целом это уже после Рош ха-Шаны, ну и во время Рош ха-Шаны, и во время Йом-Кипура, это принять то, что нам постановят. И, кроме того, мы должны еще за весь прошедший год благодарить Всевышнего за все, что нам было постановлено, потому что мы теперь, уже в конце года, мы знаем все, что с нами произошло, и все это нужно понимать, и было наилучшим для нас. Мы не всегда знаем, почему это наилучшее, наилучшим, ну, это является наилучшим для нас. Но всегда нужно знать, что это является наилучшим, поэтому нужно, в общем-то, благодарить Всевышнего за все то, что он для нас сделал. Да, это одна из очень тоже важных вещей перед Рош ха-Шана. Это поблагодарить за все то, что было в прошлом году, с пониманием того, как мы уже сказали, что все, что было, было идеально подходящее для нас. Итак, они понимают, что идеальным для них является смерть. Почему? Потому что есть очень много вещей, которые сделает эта смерть. Во-первых, она искупит продажу Йосефа, она искупит все поколение и так далее, и так далее. То есть, даже если ты умирать, в общем-то, не хочешь, но эти праведники понимают, что происходит, и понимают и принимают. Идут на смерть в радости. Да, причем описываются страшные вещи. В общем-то, как именно они умирают. Если главу еврейского президента Израиля, как я уже сказал, да, президент сейчас звучит не очень, но наси Израиля, Рабан Шимон бен Гамлиэль, если ему просто отрубают голову из уважения, в общем-то, к нему, да, эта смерть была наиболее легкая, потому что, в общем-то, уважают руководство еврейского народа, несмотря на то, что убивают, но уважают, то Рабби Шмуэль, он был очень красив. В Мидраше написано, что его отец был первосвященником, Рабби Илиша был первосвященником, и у него долгое время не было сыновей. Его жена спрашивает, почему у нас нет сыновей, на что он отвечает, да, что есть определенные причины у Всевышнего, мы не знаем, каких именно причины есть, но у нас есть инструмент это исправить. Один из инструментов исправить это принять на себя какие-либо хорошие дела, хорошее поведение с точки зрения Всевышнего. Мы должны принять на себя что-то, что с точки зрения Всевышнего хорошо, и тогда мы будем, может быть, удостоимся больше. А именно детей в их случае. Это вообще очень важная тема перед Рош ха-Шана, да, принятие разных хорошего поведения с точки зрения Торы на себя. Есть особо, да, то есть в Ешивах вообще об этом очень много говорят, особенно между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, что чтобы удостоиться пройти хорошо суд Йом-Кипура и суд Рош ха-Шана, хорошо было бы принять на себя какие-то хорошее поведение на весь год, да, посмотреть, где именно ты не дотягиваешь до планки, и подтянуться. И это может тебе полностью исправить твою твой уровень, исправить какие-то проблемы и изменить постановление суда в лучшую сторону, потому что после того, как мы уже объяснили, после того, что ты поднялся немножко на более высокий уровень своего поведения, то тебе и подходящим для тебя являются более хорошие вещи. Поэтому очень важно, да, в целом не только слушать о том, как Раби Илиша принимал на себя разные хорошие дела, хорошо было бы и сделать это, и самому себе принять что-нибудь на себя, проверить, как мы поступаем каждый день или в году, как мы поступали, что, где мы не дотягивали перед Всевышним, где мы не дотягивали между, да, в отношениях между, к другим людям, где именно мы, может быть, где мы чувствуем, что мы можем быть лучше, и принять на себя, что в следующем году я буду лучше. Да, и постараться это выполнить, конечно же. Итак, Раби Илиша объясняет своей жене, да, то есть мы знаем, что приняла на себя его жена, это мы знаем. Она приняла на себя, что после ритуального окунания в микву первым, что она должна увидеть, будет чистая вещь. То есть по Каббале в целом, да, это связано больше с Каббалой, что если после того, как ты духовно очистился, ты своими глазами увидел что-то духовно нечистое, то ты как бы прилипаешься к этой духовной нечистоте. Она к тебе прилипает и оставляет на тебе что-то вроде духовного пятна. Поэтому наиболее хорошо было бы, если бы сразу после того, как ты духовно очистился, увидеть что-то хорошее, положительное, и тогда... Да, все будет, это только первое, то, что ты видишь, и все дальше пойдет все хорошо. Да, в целом это принято, в общем-то, в Аллахе упомянут после жены Раби Илиши, после матери Раби Ишмаэля, это уже принято у многих женщин, а особенно сейчас это легко сделать, потому что когда в наше время женщина окунается в ритуальное окунание, то, понятно, первым, кого она видит, поднимаясь из миквы, это была нет. Женщина, которая следит за тем, чтобы окунание было по всем правилам, по законам. Но в те времена, когда не было такой женщины в микве, которая следила за законами, за правильностью окунания, то не всегда... первым, что видит человек после духовного очищения, это было что-то чистое. Поэтому жена Раби Илиши принимает на себя так делать. Да, надо подчеркнуть, что мы видим, что их принятия были на очень высоких уровнях, то есть они уже понимали, что во всех в других вещах не все нормально. Обычно у нас, если спросить, мы очень быстро догадаемся, во всяком случае я очень быстро догадаюсь, где именно мне нужно что-то исправлять, и мне не нужно доходить до каких-то очень высоких вещей, у меня и на низких вещах есть что исправлять. Вот. Но у них, да, мы видим, что у них они были на совсем другом уровне, и исправление своих действий было уже там на Каббале, на каких-то очень высоких уровнях. Она принимает на себя это, но ей сразу же Всевышний посылает испытание. Она возвращается из ритуального очищения в микве. Первым, кого она видит, была свинья. Она приняла на себя то, что нужно окунуться еще раз, после того, как ты увидел что-то нечистое. Возвращается и окунается еще раз, выходит, видит верблюда. Верблюд тоже животное нечистое. Она возвращается, окунается, и так происходит несколько раз. Каждый раз она возвращается. Всевышний специально посылает испытания. И когда Всевышний видит, что она уже сильна, что она ее, то, что она приняла, на самом деле выполняет то, что она решила принять на себя, то он понимает, что ну, уже сама природа происходит так, что испытание невозможно остановить. Поэтому он посылает ангел. Он посылает так, чтобы, как мы уже сказали, это что такое ангел в обличии человека, тоже это нужно понять. Но он посылает ангелов, которые стоят по сторонам миквы. Один из них Габриэль, второй Метатрон. И первым, когда она выходит из Микры, она обращает лицо на ангела Габриэля, и это первый, кого она видит, и так как первое, что она видит, было в этот раз чистая вещь, то да, ее окунание закончилось чем-то чистым, она прилепляется к святости, и после этого окунания рождается Раби Ишмаэль. Правильно дело, что через 9 месяцев после этого окунания рождается Раби Ишмаэль. Но получается, что он родился после испытания, после того, как она принимает на себя, после того, как Всевышний ее испытал, и он рождается на высоком духовном уровне. Он не просто рождается, не просто мальчик, но мальчик на особом духовном уровне, причем заоблачной красоты. Приводит Мидраш что-то особенное, что было 7 самых красивых людей в мире. Первый из них Адам Ришон, первый человек, которого вообще создал Всевышний. И ангелы ошиблись, увидев его, подумали, что это Всевышний, хотели ему сказать «свят, свят, свят» на него, ему сказать так. Но Всевышний объяснил, что это человек. После этого это Яков, отец наш Яков, который во сне лестницы Якова видит, что его лицо находится, то есть его лицо это, в общем-то, то лицо, которое находится в очень высоких духовных мирах, это тоже это красота духовная на лице, но которая проявляется и физически. И после этого это Йосеф, которого не просто так египетские женщины с ума по нему сходили. После них еще несколько человек. И седьмым был Раби Ишмаэль бен Элиша, первосвященник, как раз о котором мы говорим. Когда его привозят в Рим, там происходит что-то ненормальное, тетки сходят с ума. И в итоге перед его смертью обращается к римскому императору его дочь, что она просит оставить его в живых. Он настолько красив, что она просит оставить его к себе в рабы. На что римский император говорит, что это невозможно, решение о их смерти уже вынесено. Но он может ей сделать подарок. И вместо того, чтобы отрубить ему голову, была придумана страшная смерть. С Раби Ишмаэля срывают кожу с лица Раби Ишмаэля, чтобы из нее впоследствии сделать красивую маску. Раби Ишмаэль не издает ни слова, при том, да, понимая, что это смерть, которую посылает ему Всевышний, он принимает это и не издает ни слова во все время, пока ему срывают с его лица кожу. Но когда доходят до места, на котором он одевает тфилин, то ему становится больно за место на тфилине, и он кричит. Кричит за тфилин, не за себя. Но ему сообщается, что твоя боль так отдается в духовных мирах, что уже, в общем-то, готовы, Всевышний готов уничтожить мир, чтобы ты не кричал. После чего Раби Ишмаэль принимает на себя не кричать больше от боли. И пока он не умер, он не издает ни одного слова. С него срывают всю кожу с его головы, из этого делают реальную маску, дарят ее дочке императора. Впоследствии эта маска находится у римских императоров, и из нее даже сделали один религиозный праздник римский. Раз в 70 лет, Гемора говорит, что раз в 70 лет в Риме есть праздник о победе Исава над Яковом. Победа Рима над Израилем. Когда выбирают сильного римского легионера, сажают его на хромого человека, хромому человеку на голову надевают маску Раби Ишмаэля и объявляют, да, что мы видим, что объявляют, что вот Исав как бы скачет на Яакове. Рим находится в тот период времени, Рим находился над Исав, находится во главе, а Израиль, Яаков находится в униженном положении. Это праздник, да, религиозный римский праздник. После этого, в общем-то, это период, это мы коснулись периода перед разрушением второго храма. Остальные 6 человек, тут было убито еще 2, Остальные шесть человек были убиты на протяжении более до периода уже после разрушения второго храма. Многие из них были убиты во время восстания Бар-Кохбы, Бар-Кузивы. Некоторые более поздний период, кто-то при императоре Траяне, кто-то при императоре Адриане. Но особенно страшная смерть каждый раз, которая потрясает еврейский народ, она и являлась доказательством того, что они были из десяти этих мудрецов Торы. То есть мудрецов было погибло за этот период времени огромное количество в еврейском народе. И даже есть, в общем-то, спор, если мы соберем все мидрашим, то мы насчитаем примерно 20 имен разных мудрецов Торы, которых иногда записывают в эти 10. Мы не всегда знаем, кто из мудрецов Торы удостоился быть десятью, которые искупили грех братьев по продаже Юсефа, теми десятью, которые находятся на особом духовном уровне. Но очень часто, да, то, что понимали в тот период времени люди, что они это один из десяти, это по праведности человека и по страшной смерти, которая его достигла. Я, если можно, наверное, еще зачитаю несколько, есть у меня несколько мидрашим. Я хочу только немножко вам показать, кто это были вообще, что это за люди были, да? Чтобы мы немножко получили представление, какие люди были в еврейском народе. Я понимаю, что сейчас мы находимся перед Рош ха-Шана, и хотелось бы, чтобы мы немножко хотя бы представили, как служили Всевышнему, чтобы хоть немножко приподняться на какой-то уровень, да, воцарить, мы должны скоро воцарить Всевышнего в этом мире, воцарить своими делами. Как мы воцаряем Всевышнего? Так, своими делами, когда мы объявляем всему миру и себе в первую очередь, что Шем у Мелах, Всевышний, он царь. Эти люди своими действиями, они не просто это объявляли, они кричали всю свою жизнь, что Всевышний является царем. Итак, Раби Иуда бен Бава объясняет, говорит Мидраш, шло там шина, он не спал, а только как сон лошади. Есть такое понятие в Аллахе, сон лошади, а именно лошадь, сон лошади называется, что такой сон, когда человек, в общем-то, он не спит, а только дремлет. Дремлет очень короткий период времени, несколько раз в день он может немножко подремать, но он, в общем-то, не спит. Так этот человек с 18 до 80 лет не спал, а только периодически немножко дремал, чтобы не пропустить ни одной минуты служения Всевышнему. Служения Всевышнему. Раби Хуцпат Амитургиман. Раби Хуцпит был переводчик. Переводчик это двояко. Во-первых, он знал 70 языков и был одним из основных переводчиков, реально переводчиков. Кроме того, у него был очень громкий голос, и он был, в общем-то, микрофоном для мудрецов Торы. То есть в старые времена, понятно, не было микрофонов, можно догадаться, а многие мудрецы Торы были со слабым голосом, и они не могли, а в тот период времени и Ишива была, это была одна центральная, в общем-то, Ишива, да, все мудрецы Торы учились вместе, и были уроки мудрецов Торы, которые давались практически тысячам евреев. И он как раз и являлся микрофоном. То есть раб говорил тихо, мудрецы, да, главы поколения говорили тихо, а он громко объявлял все, что раб говорит, выступая в роли микрофона, поэтому он тоже называется Митургеман. Вот. И он, когда его убивали, ему написано, что ему было около 130 лет. Причем даже римские политики, они зауважали его старость, пытались императора уговорить, что из-за того, что он настолько стар, что нужно к нему с каким-то уважением хотя бы относиться. И написано также, да, то есть люди, которые написано, что он уподобляется раби Йонатан бен Узелю, что количество он мог, у него было, он мог каждый пасук Торы объяснить 180 путями. Раби Ханина бен Хикинай, который был в постах с 12 лет до 95 лет. С 12 до 95 лет человек не ел ничего днем, только ночью пробовал какие-то минимальные вещи. Да? То есть постился с 12 до 95. Безостановочно. Раби Йошива Асойфер, которому было 90 лет в момент, когда его вывели на смерть, написано тоже, что о нем много интересного. Давайте еще. Раби Элозер бен Шамуа, которому было 105 лет. Ни разу за, это, за всю его жизнь ни один человек не слышал, чтобы он выводил из своих уст неприличные слова, не ругался ни с одним человеком. Он не, за всю свою жизнь не поругался ни с одним человеком, ни с одним человеком, ни словами, ни делами. И был очень скромен. И сидел в постах 80 лет. Кроме того, а кто еще? Давайте еще. Да, то есть мы видим, да, очень высокий возраст людей, это большой возраст, то есть там цифры 100, 105, 95 лет. И совершенно очень высокий уровень праведности, несмотря на это страшная смерть. Одного привязывают волосами к лошади, протаскивают по всем улицам римским, другого сжигают вместе с Торой, причем Раби Ханина бен Тардион, который написано, что был такой, он управлял, у него была бат цдака, он был человек, который был ответственен за распределение благотворительности. Написано, что если у тебя, что человек, который хочет заниматься распределением денег благотворительности, должен учиться у Раби Ханина бен Тардион, от Раби Ханина бен Тардиона, как какая праведность должна быть у человека, который распределяет благотворительный фонд. А его сжигали медленно, причем его обложили мокрыми кожами, чтобы он медленно не сгорал сразу. Вполне возможно, что его сжигали не один день, а это делали медленно. Его специально обкладывали мокрыми кожами, чтобы что-то немножко тут сожечь, немножко тут жечь. Его ученики говорят ему, что ты мог бы просто открыть рот и захлебнуться от угарного газа, на что он говорит, что я не хочу убивать сам себя. Одна из самых страшных смертей – это Раби Акива, которого тело разрывают железными, не знаю, как называется, что-то вроде расчесок, железными прутьями, не прутьями, какими-то железными расческами разрывают его тело на клочья, причем делается это не один день, а с начала Илуля до Йом-Кипура 40 дней, 40 дней Раби Акиву разрывают на части, и он каждый раз во время того, как его разрывают на части, принимает суд Всевышнего в радости, в спокойствии, читает «Шма Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад», «Всевышний один», «Един», и он наш Господь. Он читает это в момент, когда его тело рвут на части. Каждый из них, в общем, практически каждый из них, если мы прочитаем Мидрашим, они в тот самый момент, когда их сжигают, рвут, убивают, они продолжают в тот самый момент служить Всевышнему, принимая суд Всевышнего в радости. И это то, что я хотел бы сегодня подчеркнуть, особенно, да, особенно я хотел бы сегодня подчеркнуть именно ту часть, не позже я хотел бы поговорить о том, почему это происходило более подробно обсудить именно как работает, да, почему происходят такие вещи, что именно они скупали, как именно они скупали, и чему это приходит нас научить на наш Йом-Кипур. Но сегодня, да, сегодня мы, я хотел подчеркнуть именно вопрос праведник и плохо. Праведник, которому в этом мире плохо. Что это один из уроков, который мы должны принять для себя в Рош ха-Шана, что постановление Всевышнего не всегда мы можем понять, но мы должны его принять. Потому что, как пишет Рамбан, мы должны знать, что постановление Всевышнего идеально. Оно наиболее подходящее для нас, ну, хотя не всегда мы с этим согласны. Единственное, что от нас зависит, это согласиться с этим в радости или не согласиться с этим, задавать вопросы и оставаться вне службы Всевышнего. И тогда суд в Рош ха-Шана будет, скорее всего, не таким хорошим. Да, то есть это то, что как раз я хотел наиболее поговорить. Если есть вопросы какие-то, я буду рад. Это основные темы, которые я хотел подчеркнуть в Рош ха-Шана, а именно, да, как мы уже, я уже сказал, и вторая тема это, я напоминаю, вторая тема это как раз вторая тема это то, что хорошо было бы принять на себя что-то, как мы видим, это из матери Раби Ишмаэля, мы видим, что она удостоилась первосвященника с очень высокого уровня, от которого мы получили очень много Торы. Это две вещи, которые особо хотелось подчеркнуть на этом уроке. И мне пришел тут... вопрос пришел такой, что такие муки праведников должны были искупить все грехи народа Израиля. Все грехи звучит очень громко. Спасибо. Они явно искупили... В общем-то, хотелось бы об этом очень подробно поговорить на следующем уроке, что они искупили особый грех, а именно продажу Йосефа. Первые грехи, как известно, у них шорош очень страшный. И первые грехи очень страшны. То есть те грехи, которые совершили наши праотцы, они влияют на еврейский народ постоянно. И, как известно, 10 этих праведников искупили именно продажу Йосефа. Кроме того, мы поговорим о том, что они искупили, в общем-то, все свое поколение. В книгах Аризаля особо подчеркивается то, что в этот период времени не просто так был разрушен храм, было определенное что-то вроде Машаль на занавес между еврейским народом и Всевышним, если так можно сказать. И они пробили этот занавес. Они смогли своей смертью, они искупили очень много, и в их поколении тоже. Да. И написано, что... тут меня спрашивают, что, возможно, это реинкарнация, то есть переселение душ братьев Юсефа. Об этом мы говорим подробнее на другом уроке, что многие, да, в общем-то, в Зоре приводится такое объяснение, что это переселение. В Зоре написано, что эти 10 праведников являлись 10 реинкарнаций, да, как меня тут попросят, да, реинкарнации 10 колен Израиля и искупают. И искупают грех не просто так, то есть искупление греха. В общем-то, когда мы искупаем грехи прошлых поколений, то обычно это происходит как раз через переселение души, да, то есть либо человек является полным проявлением души, частью той души, которую он искупляет, либо в какой-то момент времени у него есть особая связь с той душой, которую он искупляет, но это более уже каббалистические понятия. Но да, это очень правильно, что вы указали этот вопрос. Я вижу, что время уже пришло нам заканчивать. И да, большое всем спасибо. Ктюва хатима тува. Хороший вам Рош ха-Шана. Я надеюсь, что, может быть, что-то немножко повлияло. Урок повлияет и на это тоже.
Спасибо огромное, Рав Мордехай, за интересный урок. И еще был вопрос, какую обязанность, например, можно взять на этот год? Есть ли примеры мудрецов?
Ой, скажем так, давайте, если коротко. На мой взгляд, есть очень много примеров, но в наше время обычно что касается между как бы, да, между человеком и человеком. Очень часто мы думаем о том, как бы лучше сделать Всевышнему, а меньше думаем о том, как бы сделать хорошо другим, всем, кто находится вокруг нас. И вот об этом хотелось людям хорошо было бы подумать в Элуль и в Рош ха-Шана, что можно хорошего сделать ближнему своему.